Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Феномен коллаборационизма в период Второй мировой войны, несмотря на истеричные пропагандистские кампании национал-патриотов, остается в центре внимания независимых российских историков. Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета Искандер Гилязов, с которым мы встретились в Европейском университете Санкт-Петербурга, уже в течение нескольких десятилетий занимается исследованием этого феномена на примере оказавшихся в германском плену российских солдат-мусульман в годы Первой мировой войны и на примере представителей тюрко-мусульманских народов Советского Союза, вступивших в вооруженные формирования в составе вермахта, в частности, Волско-Татарский легион, в так называемый легион Идель-Урал во время Великой Отечественной. Искандер Гилязов рассказывает.
Создание восточных легионов в составе вермахта в период Второй мировой войны стало в определенной степени для немцев даже самих неожиданностью. Потому что в самом начале войны, когда планировался военный поход против Советского Союза, немцы вообще не намеревались и не планировали опираться на какие-либо силы из других народов. То есть у них была очень жесткая установка, что оружие могут носить только немцы. Остальные народы, согласно нацистской антропологической российской теории, имели свою, так сказать, иерархию, классификацию. Поэтому немцы к ним изначально, согласно этой теории, относились с недоверием. Конечно, там были народы чуть поближе к ним, так скажем, скандинавские народы. И были, так сказать, вот так называемые унтерменш или недочеловеки. Это уже, вот, скажем, славяне, цыгане, евреи и так далее. Ход военных действий первые месяцы, особенно войны против Советского Союза, практически подтолкнул немцев к идее создания военных формирований из восточных народов. Когда еще не было даже такого плана привлечения этих народов, уже в конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга, которые занимались своеобразным разделением по национальному признаку военнопленных и выделением их в отдельные специальные лагеря, которые также оставались, естественно, лагерями военнопленных, но они уже концентрировали представителей различных национальностей. И в этих комиссиях работали как эмигранты, так и немецкие представители, немецкие ученые и выходцы из Советского Союза. Идея постепенно начала оформляться, и толчок к ней, конечно, был дан немецким поражением под Москвой. И вот когда вот Блицклик захлебнулся, тогда и фактически в декабре 1941 года было дано добро на создание формирований из восточных народов. Здесь, вероятнее всего, надо учитывать несколько факторов, которые повлияли на это создание восточных легионов. Это, скажем, неожиданно большое количество военнопленных. Непонятно, что с ними делать. К концу лета уже огромное количество, там цифры, они есть, и там ужасающие цифры. Я могу сказать, например, до конца войны немцы зарегистрировали почти 6 миллионов советских военнопленных. Это же ужас, это же кошмарная трагедия. Причем надо учитывать и то, что Советский Союз фактически не соблюдал международных конвенций о правах военнопленных, и эти люди оказались брошены на произвол судьбы своей страны, согласно известному указанию Сталина, что у нас нет военнопленных. Это известный приказ был о военнопленных по отношению к военнопленным других стран, американским, английским. Все-таки эти международные какие-то нормы действовали. А наши оказались в жутком положении, и, соответственно, немцы, понимая, что они никому не нужны, они, естественно, к нашим военнопленным относились особенно жестоко, поэтому это был, конечно, и мор, это были эпидемии, это был жуткий голод, и снабжение их было, соответственно, очень жуткое. Поэтому вот это число их, видимо, поразило в какой-то степени. Потом надо учитывать, что определенную роль играли представители старой миграции и другие страны, которые в какой-то степени все-таки свое какое-то влияние оказывали, видимо, какие-то свои соображения высказывали. И потом, в конце концов, вот из этой ситуации немцы решили выйти так, что оказать доверие, в кавычках, представителям тюрко-мусульманских народов прежде всего, потому что считалось, там и позиция Розенберга была соответствующей, и других идеологов, что эти народы, тюрко-мусульманские народы, с одной стороны, они подвержены идеологии тюркского единства, что они будут едины точно так же, как арийцы, условно говоря. И к тому же эти народы в колониальной зависимости от Советского Союза, и они изначально патологически ненавидят русских, к тому же они еще и мусульмане, к исламу все-таки у немцев было довольно-таки внимательное отношение. Но это уже опять давняя история, это она восходит еще к периоду Первой мировой войны, когда исламский фактор пытались использовать еще кайзеровские дипломаты и ученые. И в конце концов, вот эта вся сумма факторов свою роль сыграла, что тюрки, мусульмане, колониальные зависимости, не любят русских, большевиков. И тем более, что представлялось, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. Такая идея, в конце концов, сформировалась к концу 1941 года.
Когда же началось формирование первых легионов?
В конце 1941-1942 года началось формирование первых четырех легионов из этих самых отделенных представителей, прежде всего, среднеазиатских, кавказских народов. Под эту волну попали грузины и армяне, хотя они не являлись ни тюрками, ни мусульманами. Поэтому сначала были образованы 4 легиона. Это туркестанский, кавказско-мусульманский, грузинский, армянский. Кавказско-мусульманский впоследствии был разделен на северокавказский и азербайджанский, соответственно. То есть возникло вначале 5 легионов в составе восточных легионов, которые стали как бы единой, такой сказать, военной структурой в составе вооруженных сил Германии. Татарский легион, или так называемый Волго-Татарский, как его немцы называли, или легион Эдель-Урал, как его называли сами, представители народов Поволжья, туда были включены татары, башкиры, представители народов Поволжья при Урале, и он был основан в конце июля-августе 1942 года. Реально, знамя ему было вручено 6 сентября, и эта дата считается вот датой основания. Но там были соответствующие правила введены, то есть было несколько волн создания. В 1942-1943 год это были самыми пиковыми годами для создания этих восточных легионов. Практически все их базовые лагеря были размещены на территории Польши. В легионах разрешалось создать военное подразделение не больше численностью, чем батальон. Это примерно 900-950 человек. Но если учитывать, что в составе вот этих батальонов было как минимум 50-80 немцев, у них были свои, так сказать, пропорции соответствующие, в результате было создано, например, 8 волго-татарских батальонов. Туркестанских, грузинских, армянских было побольше. Вот я сейчас цифры вам сразу точно не назову. Но в итоге получилось так, что наиболее многочисленным оказался туркестанский легион, по крайней мере, представителей поволжских народов, татар, башкир и других, в составе легиона Эдель-Урал. Через него, через все эти стадии, не обязательно через эти батальоны, которые было создано 8, прошло где-то около 20-25 тысяч человек, по самым таким примерным представлениям.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о коллаборационизме, о военных представителях тюрко-мусульманских народов Советского Союза, служивших во время войны в вооруженных формированиях в составе вермахта, о легионе Эдель-Урал мы беседуем с профессором Казанского федерального университета Искандером Гиязовым. Искандер Аязович, имеет ли само название легиона Эдель-Урал отношение к событиям 1918 года, когда в Казани на Втором Всероссийском мусульманском военном съезде была принята резолюция о создании в составе России штата Эдель-Урал, включающего в себя всю Уфимскую губернию, часть Казанской, Сибирской, Самарской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний?
Скорее всего, это была определенная политическая игра, конечно, потому что этот лозунг, он, в принципе, уже остался в истории. И когда в период гражданской войны обсуждались вопросы национального строительства на территории Среднего Поволжья, то создание штата или государства Эдель-Урал, причем это было абсолютно не сепаратистское движение. Этот штат предполагался в составе российского государства, Российской Федерации, то есть это не было отделение, совершенно не представлялось этого, хотя, в конце концов, даже этого не дали большевистские руководители создать. Потом более такой мягкий, постепенно по ходу гражданской войны, по мере усиления, так сказать, власти большевиков, возникла идея создания Татаро-Башкирской республики. В конце концов, уже была создана в 20-м году, уже в совсем других условиях, уже такая куцая, я бы сказал, и не полностью, мягко говоря, отражающая интересы татарского населения, Поволжья республика, Татарская автономная советская социалистическая республика. Большинство политических мигрантов, которые имели авторитет в 20-30-е годы, по крайней мере, среди представителей татарской политической миграции, они в эту, я бы сказал так, эпопею с созданием легиона Эдель-Урал подключены не были. Дело в том, что вообще немцы весьма подозрительно относились к политическим иммигрантам, так скажем, первой волны. То есть получалось так, что к созданию легионов были привлечены более надежные люди, скажем, из перебежчиков, из поздних иммигрантов, из каких-то там других сфер, но никак не те, кто имел авторитет в начале 20-х годов. Это касается многих и многих народов, не только татар, это и среднеазиатская миграция касается, и кавказская миграция касается. И поэтому Гаяз Исхаки, наиболее авторитетный политический лидер татарской эмиграции, которая в 20-30-е годы неоднократно бывала в Германии, и в течение 10 лет издавал в Берлине журнал «Йонамилию», «Новый национальный путь», в 39-м году он был закрыт. После 40-го года он вообще попал у немцев в полную, так сказать, немилость, в подозрение и так далее. Его считали английским агентом. Гаяз Исхаки находился в то время уже в Турции. Он пытался, причем, использовать свой опыт для того, чтобы поддержать каким-то образом татарских военнопленных, которые оказались в немецких руках, и даже неоднократно обращался за тем, чтобы получить визу, и он эту визу не получил, кстати. Германия его не пустили во времени. Вот так получается, что его идея, а он был автором как раз брошюры, которая вышла в Париже в 1932 году, которая называлась «Эдель-Урал», и, соответственно, она представляла собой в определенной степени политический манифест татарской эмиграции, то есть вот видение эмигрантами будущего татарского народа. Как раз там вот и описывалось будущее татар именно в составе государства Эдель-Урал. И вот эта идея, в конце концов, вот этот термин и был положен в название вот этого легиона. Когда в 1944 году, в марте месяце, в Грайсвальде состоялся состоялся Курултай, так называемый, или съезд народов Идель Урала, политическое такое помпезное мероприятие, которое немцы, так сказать, организовали, такое показное мероприятие, на котором участвовало около 200 делегатов. Там был принят соответствующий документ, там был создан союз борьбы тюрко-татар Идель Урала. И там неоднократно подчеркивалось, что вот это движение, татарское политическое движение в Германии, в том числе и Легион Идель Урал, это в определенной степени продолжение реализации идей, которые еще в годы Гражданской войны пытались реализовать представители татарской политической элиты, когда они боролись за свою государственность.
А насколько сейчас популярны идеи создания штата Идель-Урал, может, в каком-то другом виде, но, насколько мне известно, она широко обсуждалась в Казани в 90-х годах прошлого века, сразу после распада Советского Союза.
С 90-х годов, когда началась волна вот этих так называемых парад суверенитетов, когда начался подъем национального самосознания, в том числе и у татар, возникли и политические организации и так далее. Конечно, многое говорилось, но мне кажется, что вот эта идея штата Идель-Урал или идея вот этого государства Идель-Урал, она не получила широкого распространения. Дело в том, что Идель-Урал, он предполагал объединение народов Поволжья и создание достаточно большого по территории, по численности населения государственного образования. Я повторяю еще раз, это было не самостоятельное государство, имелось в виду демократическая Российская Федерация. То есть не было такого плана, такого сепаратистского, хотя вот сейчас очень нередко такое проскальзывает в исследованиях, да, что это был сепаратизм и так далее, и так далее. Наше татарское политическое движение в 90-е годы и сейчас, ну, в 90-е годы, конечно, более активно, больше говорит о Татарстане, как о государстве татарского народа. И, в общем-то, каких-либо сейчас претензий на Идель-Урал мы почти не видим, потому что здесь уже бывают, оказывается, затронуты интересы других народов. А другие народы, соответственно, определенно испытывают, так сказать, недоверие к этому проекту, потому что считают его прототарским проектом, что они как бы тогда останутся в тени у татар. Тут рост национального самосознания и вот эта вот активизация политическая, конечно, они свою роль сыграли. Поэтому эта идея сейчас вряд ли можно считать ее такой масштабной, популярной и распространенной.
А были ли обещаны германским командованием легионерам какие-то будущим после победы Рейха территориальные и национальные образования?
Сами вот эти представители политической миграции, те, кто вот участвовал в этом политическом движении годы Второй мировой войны, они много говорили о том, что у нас будет свое государство, что немцы нам помогут создать свое государство и так далее. Но я сколько бы ни искал, я ни разу не встретил ни в одном из выступлений, ни в одном из документов немецких, что они готовы дать государственность другим народам. Получается, что немцы, они рассуждали о чем угодно, о свободе, о совместной борьбе против большевизма, о каких-либо других абстрактных, там, туманных вещах. Но ни в коем случае никогда никто, никакой чин, ни политик, ни сверху донизу, никогда в жизни не сказал. Я много читал, я много занимался в архивах. Нет, такого не встречал ни разу. Вот это была игра такая масштабная, я бы ее называю блефом или авантюрой все-таки с немецкой стороны, потому что, по большому счету, и откровенно это я встречал нередко в документах, они представляли этих людей как пушечное мясо. Они должны были залатать дыры, возникшие на Восточном фронте, и они должны были беречь немецкую кровь. Вот буквально в такие формулировки приходилось встречать документы.
Искандер Аязович, а насколько активно легионеры использовались в военных операциях против советских войск?
Вообще это планировалось, конечно, в широких масштабах сделать. Некоторые представители восточных легионов действительно оправдали свое, так сказать, предназначение. Скажем, некоторые туркестанские батальоны, некоторые батальоны кавказских народов, особенно во время летнего наступления 1942 года в районе Сталинграда, были задействованы даже в военных операциях на Восточном фронте. Но это не был таким масштабным результатом. Это были только отдельные эпизоды. Это раз. Во-вторых, Волго-Татарский легион, легион Идель-Урал, он был создан позже всех остальных, и первый батальон был создан в начале 43-го года, отправлен на борьбу с белорусскими партизанами. Он в Беларуси в феврале 43-го года поднял восстание, и почти все легионеры перешли на сторону белорусских партизан. Так что эта идея с Волго-Татарским легионом, она сразу изначально провалилась. После этого легион Идель-Урал вообще близко к районам боевых действий не допускали. Поэтому они выполняли там охранные функции, иногда выполняли какие-то функции в борьбе против партизан. Конечно, тоже надо считать в определенной степени участием в боевых действиях, естественно. Но охрана, какие-то охрана постов, охрана мостов, саперные какие-то функции, строительные функции, и все. В конце концов, так они реально и на этих функциях остановились. То есть, к концу 43-го года стало ясно, что вот эта идея создания восточных легионов, она в целом себя не оправдала для немцев. Поэтому было вообще такое соломоново решение принято с немецкой стороны, что перебросить во Францию. Но представьте себе, если, скажем, этих людей должна была воодушевлять какая идея? Идея борьбы с большевизмом, идея борьбы за освобождение Родины. То есть, еще если их отправили на Восточный фронт, еще как-то, по идее, какую-то базу идеологическую к ним можно было еще подогнать. А отправлять их на борьбу с какими-то там американскими соединениями во Франции, когда там второй фронт открывать, тут уже никакой идеологической. За что они должны там кровь проливать, получается? Да? Поэтому, в конце концов, так получилось, что идея завершилась крахом полным.
А какие взаимоотношения у легионеров складывались с армией генерала Власова?
армия генерала Власова создавалась как русская освободительная армия. То есть в ней не планировались какие-то национальные подразделения. Сам Власов, судя по его некоторым выступлениям, по некоторым публикациям, придерживался достаточно, я бы сказал, даже демократических взглядов и подходов к национальному вопросу. То есть он, например, в одном из своих документов или выступлений высказался за полное право нации на самоопределение в будущей России, вплоть до отделения. И в то же время отметил, что я верю в силу традиции, в силу связи этих народов с русским народом, что рано или поздно, что это вековая традиция свою роль сыграет, и что эти народы рано или поздно будут вместе с русским народом. То есть у него такой достаточно был демократический подход. Хотя, скажем, его ближайшие сподвижники в этом вопросе выражались довольно-таки жестко прорусски, так скажем. Больше такой монархический подход у него был. И в то же время, надо сказать, что со стороны национальных лидеров тюрко-мусульманских народов было недоверие к генералу Власову. Они даже вместе совместно подписали манифест антивласовский, в котором просили ни в коем случае их не смешивать и не соединять с генералом Власовым, потому что там было даже написано: генерал Власов – это русский генерал, и весь ход мышления у него русский. И поэтому у нас движение свое, у него движение свое. Хотя вот какие-то контакты были какие-то там специальные представители, которые общались с представителями этих народов, но в конце концов такого союза с ними не получилось никакого.
И программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о коллаборационизме, о военных представителях тюрко-мусульманских народов Советского Союза, служивших во время войны в вооруженных формированиях в составе вермахта, о легионе «Идель-Урал» мы беседуем с профессором Казанского федерального университета Искандером Гиязовым. Кроме военного сотрудничества немцев с представителями тюрко-мусульманских народов Советского Союза, существовало еще и политическое сотрудничество. В чем оно заключалось?
Немцы, они планировали в какой-то степени организовать как бы своего рода идеологическую базу, идеологическую подоплеку для всех этих военных формирований. То есть были созданы специальные так называемые посредничества при Восточном министерстве Розенберга. Это министерство имело другое название — Министерство по делам оккупированных восточных территорий. То есть оно, по идее, отвечало за всю эту работу на оккупированных территориях, в том числе и с представителями народа. И вот для того, чтобы организовать вот эту вот идеологическую базу, были созданы так называемые посредничества разных народов. Это были немецкие учреждения в составе это Восточное министерство. Там туркестанское посредничество, татарское посредничество. Но я могу более подробно, конечно, говорить о татарском посредничестве, потому что я тему эту более подробно изучал. Вот это была удивительная такая была организация. Это немецкое учреждение, которое занималось татарами. То есть она отвечала за работу среди эмигрантов, среди работников, которые работали, например, в Германии на территории Рейха, те, которые были в военных формированиях, за организацию пропагандистской, политической работы среди этих людей. Соответственно, близкую пропаганду, которая должна была бы их привлечь на немецкую сторону и сделать их надежными, так сказать, союзниками. И вот это самое посредничество, его возглавлял абсолютно случайный человек. Я с ним встречался, когда он еще был жив, ему было 90 с чем-то лет, он был очень оптимистичный, очень веселый, очень доброжелательный человек, адвокат Хайнц Унглаубе, который не говорил ни по-русски, ни по-татарски. И его выбор был обусловлен тем, что он когда-то что-то прочитал о татарах. Он не знал татарского языка, он не знал ничего о татарах, но, видимо, он был все-таки доброжелательным человеком. Вот он посредничество возглавлял. Почти до конца войны, кстати говоря. Да. Но вот под его эгидой, в конце концов, были созданы газета для легиона, еженедельная газета, она сейчас доступна в интернете. Затем началось издание журнала «Татарская литература» на татарском языке. Затем для того, чтобы поддержать политические усилия и других народов, не только татар. Там были приложения в эти газеты, публиковались усилиями вот этого посредничества. Затем начал издаваться немецко-татарский вестник, я бы назвал его двуязычный, на татарском и немецком языке. «Deutsch Tatarisches Nachrichtenblatt». И в конце концов, своего рода итогом работы вот этой политической стало провозглашение или создание национальных комитетов, так называемых, которые начали себя представлять как своего рода правительство в изгнании, как политической организации. И под эгидой этого самого татарского посредничества Восточный министерство в 1944 году был создан Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала, который назывался просто Комитет Идель-Урала. Попытки в 1942 году начались создание вот такой политической организации татарской, но в 1944 году уже она оформилась и сохранилась. Стенограмма этого съезда, сохранились многие программы и документы, их частично я их опубликовал, в том числе и перевод на русский язык в журнале «Эховиков Асалара в Казани». И по большому счету документы, они несколько неожиданные, я бы сказал, что они достаточно демократичные, эти документы. Они не нацистские, они не фашистские, они националистические, они не национальные, в то же время они во многом повторяют многие постулаты татарского демократического движения 1917-20-х годов. Демократическому сильно сказано, конечно, да, но в какой-то степени некоторые положения я бы даже назвал демократическими вполне. Татары, конечно, достаточно осторожно высказывались в вопросах антисемитизма и так далее, но вот в некоторых политических движениях были достаточно сильные антисемитские нотки, конечно, это уж никак не может быть принято. В целом, вот это политическое сотрудничество вот сводилось к тому, чтобы вот своего рода идеологическую базу создать там и пропагандировать пропагандистские радиостанции были, и листовки печатались, которые распространялись на фронте. То есть все вот это вот можно считать политическим сотрудником, политической работой.
А какова была судьба членов Волжско-Татарского легиона Идель-Урал после окончания войны?
95%, может быть, даже и больше, этих легионеров были людьми в легионе совершенно случайными. Они не были врагами по-настоящему, они во многом пошли в легион только с одной целью – переждать, сохранить жизнь и так далее, и так далее. Ну, конечно, совершили ошибку. Нельзя их обвинять, например, в том, что они стали предателями или фашистами. То есть любое преступление должно быть конкретно доказанным, и конкретно человек должен быть обвинен. Большинство из них вернулись на родину, те, кто остался жив, и они, соответственно, из одного лагеря перекочевали в другой, намного. Я не скажу, что там расстреляли, но, по крайней мере, они практически все прошли через фильтрационные лагеря. Эти дела, кстати, сохранились. Какое-то время они были в открытом доступе в 90-е годы. Не успел поработать с ними, к сожалению. Сейчас они опять закрыты. Но там довольно много, там десятки тысяч дел, например, у нас только в Казани отложилось.
Пытались сейчас получить разрешение на работу с этими материалами?
Даже не пытался, потому что наслышан о том, какой там доступ. Там довольно жесткие правила установлены только для родственников и так далее. Поэтому я, как уже не имеющий прямого родственного отношения к этим людям, даже, наверное, не пытался. Те потом, кто освобожден был, они, конечно, соответственно, не получили никаких прав, как ветераны. Это вполне понятно. Чисто по-человечески мне этих людей просто жалко, потому что это во многом заблудшие люди. Я вообще к таким людям отношусь не то что с пониманием, но, по крайней мере, с учетом всех обстоятельств.
К 70-летию Победы фильм «Война непрощенных» режиссера Дениса Красильникова про легион Идель-Урал стал победителем в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на 11-м Казанском международном фестивале мусульманского кино. У русских националистов он вызвал ярость. До сих пор на националистических сайтах, например, на сайте «Новороссия», можно прочитать негативные комментарии к этому фильму. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Я выступал в этом фильме консультантом. Я читал очень много разных отзывов, от восторженных до резко критических в интернете. Большинство критических отзывов, они сами не выдержат никакой критики, по большому счету, потому что они уже подходят к этому фильму загодя соответствующей позиции. Понимаете, у этих критических оценок основной подход или основной лейтмотив заключается в следующем. Раз этот фильм снят по теме «Легион Идель-Урал», он уже однозначно плох. И он уже однозначно защищает этот легион. Дело в том, что этот фильм не посвящен легиону Идель-Урал. Он посвящен тем людям, которые, оказавшись в плену, оказавшись в составе легиона, в этих нелегких условиях поднимались на борьбу против нацизма. И эта тема абсолютно удивительно благородная. Но в то же время авторы фильма должны же были показать какой-то исторический фон. И не более того. Но здесь уже какой-то идет раж какой-то. Люди хотят как-то выделиться, показать себя, не разобравшись в источниках, не заражив документ. Поэтому я, например, счел для себя ненужным вступать даже в полемику. Не вступал в полемику ни с кем из этих людей, особенно когда первые там были особенно резкие такие высказывания, потому что большинство из них притянуто за уши вот эти все эти соображения, все эти рассуждения. Ну, я считаю, что сейчас, к сожалению, вот эта тенденция пошла. Если в 90-е годы в определенной степени у нас какой-то был подъем интереса к этой тематике, то теперь тенденция пошла такая, что у нас опять такой советский подход преобладает в плохом смысле этого слова, в том смысле, что мы в истории видим то, что хотим видеть, в том смысле, что мы многие сегодняшние вещи наши перепроецируем или переносим на прошлое. И дело в том, что есть такая великая фраза Покровского: «История – это политика, перевернутая в прошлое». Опять это пошло и сегодня. К сожалению, мы опять начали героизировать войну как явление. И это мне тоже не очень нравится. Война – это трагедия, в первую очередь. Мне кажется, что 9 мая мы должны не просто бить фанфары, а мы должны просто остановиться, подумать и вспомнить этих людей, которые погибли во время войны, и, может, просто помолчать, а не кричать «Ура, ура!». И когда я вижу, например, в майские дни наклейки на машинах «Дошли до Берлина, дойдем до Вашингтона», мне становится страшно, потому что это, опять-таки, неправильное восприятие истории. К сожалению, наше общество опять начинает видеть в войне только героизм и подвиг, а не трагедию. А мне кажется, что все-таки на первом месте в восприятии войны должна стоять трагедия и ужас. Именно в этом смысле должны историки большую роль играть, профессионалы-историки. И к истории надо относиться именно к такому явлению, как тому, что было, а не просто к тому, как и что мы там хотим увидеть.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о представителях тюрко-мусульманских народов Советского Союза, служивших во время войны в вооруженных формированиях в составе вермахта, о легионе Идель-Урал, о коллаборационизме мы беседовали с профессором Казанского федерального университета Искандером Гиязовым. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.